понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Максим Кошелев. Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Хотелось бы по привычке сказать, заходите на наш сайт и читайте там массу интересных материалов. Но есть одно «но». Вечер вот понедельника, вчера, для редакции «Крым Реалий» омрачился информация о том, что во многих городах Крыма у людей просто исчез доступ к нашему сайту. Это также касается и сайтов некоторых других СМИ, таких как, например, «Черноморская телерадиокомпания», ну и других. И наши читатели и слушатели в социальных сетях рассказали, что некоторые провайдеры просто заблокировали доступ к странице нашего сайта. Предлагаю послушать, что говорят крымчане.
Крымчане говорят.
Сообщение из Феодосии.
Да, не могу зайти. Крымский бандеровец тоже не соединяется. Лишают последней отдушины. Задыхаемся.
Комментарии из Симферополя.
Сайт не открывается. Провайдер Ардинвест.
Читатели из Судака также сообщают о блокировке.
Доступ запрещен. Провайдер Фрибит.
Крымчане говорят.
Ну вот информация об этой блокировке сайта нашего, в частности, мы получаем и сейчас. Точно знаю, что, например, в Симферополе, это то, что вот свежее узнавал, его не могут открыть люди в районе Москальца, на Севастопольской, в Марьино. Причем люди подчеркивают, что доступ закрыт именно на уровне провайдеров. Преимущественно это регионы, если брать, кроме Симферополя, это северная, центральная и восточная часть полуострова. И, в принципе, вот подобная практика закрытия, блокирования, отключения, недопуска, она не нова для Российской Федерации. Давайте послушаем небольшой материал моих коллег о том, вообще, об истории таких ограничений.
100 слов по теме.
В ноябре 2012 года в России вступили в силу поправки к закону об информации, информационных технологиях и защите информации. Изменения касались распространения запрещенного контента в интернете. Роскомнадзор создал единый реестр запрещенных сайтов. Заблокировать могут страницы, которые подозреваются в распространении детской порнографии, продаже наркотиков, пропаганде суицида, экстремизме, призывах к массовым беспорядкам. В список запрещенных страниц ресурсы попадают либо по решению суда, либо в досудебном порядке. Обжаловать занесение сайта в реестр запрещенных можно также через суд. Однако статистика последних лет показывает, что количество выигранных дел в этой сфере стремится к нулю. За последние несколько лет Роскомнадзор проанализировал более 165 тысяч интернет-ресурсов. Из них порядка 50 тысяч были внесены в реестр запрещенных. С тех пор количество неугодных российскому правительству сайтов только увеличивается. После аннексии Крыма российский закон о запрещенных сайтах распространился и на полуостров. По искам местной прокуратуры заблокированы десятки страниц. В первую очередь новостные украинские сайты, в том числе проект «Радио Свобода», «Крым Реалии», которые, по мнению российских властей, содержат контент экстремистского характера. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Ну и вот эту тему блокировки сайтов обсуждаем с нашим сегодняшним гостем, журналистом, медиаэкспертом Юрием Лукановым. Добрый вечер.
Привет.
Хочу спросить, насколько действительно практика блокирования распространена в России? Ну, все-таки круг общения у вас больше. И есть ли какой-то вариант побороть как-то это?
Ну, давайте вспомним, что блокировать, ну, точнее, глушить, тогда не было сайтов, но были иные способы. Это глушение «Голос Америки», «Радио Свобода». Еще во времена Советского Союза употребляли, значит, советские деятели. Советский Союз пытался не допустить прослушивания программ вражеских голосов. Но, тем не менее, советские люди, значит, находили способ для того, чтобы чтобы их послушать, садились как-то на кухне, ловили приемники, передвигали вот индикатор этот, стрелку, значит, вслед за голосом, и все равно слушали. Точно так же сейчас существуют самые разные методы для того, чтобы, если блокируется сайт, для того, чтобы обойти эту блокировку, значит, и тот, кто очень хочет, но все равно послушает его, так что, в смысле, почитает его. Так что, ну, на определенное, конечно, определенное количество людей это повлияет, а те, кто наиболее настойчивы, они все равно смогут прочитать эту информацию.
А для чего вообще делается? Для чего вот в Кремлю и подконтрольным ему крымским властям, для чего отсекать? Ну, значит, ну, говорят себе, ну, пишут себе.
Значит, помнится мне, по время аннексии Крыма случилась такая история. Значит, на следующий день, когда вот зеленые человечки вышли из парламента, значит, меня приняли за российского журналиста, я там никого не пускали. Значит, я прошел туда, к парламенту, там стояла машина международной телерадиокомпании «Мир», и там работали исключительно российские журналисты. И вот меня бабушки там или это охранники приняли именно за российского журналиста, посему я тоже там мог находиться, фотографировать, что хотел и так далее. То есть вот этот подход, когда не допускают других журналистов, не допускают только своих проверенных журналистов, это подход типичного тоталитарного государства. А поскольку Россия, она очень хочет вернуться в Советский Союз, по крайней мере, ее руководство действует таким образом, что выглядит так, что она хочет это сделать, то, соответственно, вот эти методы, они применяют и к средствам массовой информации. Информация сегодня. Только свои, а чужих не можно, нельзя допускать.
На ваш взгляд, все-таки это инициатива, ну, это команда сверху или это местная инициатива?
Ну, знаете, я не могу знать, то ли это команда сверху, то ли местная инициатива. Вы знаете, вообще это не принципиально. Есть общее направление политики российского государства, которое предусматривает вот то, о чем я сказал, чтобы ограничить распространение независимой информации. Значит, и в одних случаях это, конечно, может быть решение на самом высоком уровне, в иных случаях это может быть местная самодеятельность, но есть общая тенденция, вот что важно, понимаете? И вот закрытие этого сайта, независимо от того, местное это или центральное, оно вот соответствует этой политике, вот что важно.
Вот буквально за несколько минут до начала эфира проверяли сайт Роскомнадзора, и там не было в списке запрещенных сайтов сайта «Крым Реалии». Мы, коллеги мои, побеседовали с руководителем проекта «Крым Реалии» Владимиром Притулой, спросили у него, есть ли вообще у властей основания заставлять провайдеров отключать доступ к сайту. Давайте послушаем позицию редакции, в принципе.
Точка зрения.
В целом ряде городов некоторые провайдеры заблокировали доступ. При этом мы не получали ни вчера, ни сегодня каких-либо официальных сообщений. Традиционно в практике Радио Свобода Крым Реалии, если есть претензии Роскомнадзора, то присылаются эти претензии, указывается, какая статья противоречит российскому законодательству, и дальше уже редакция решает, как действовать. Либо снимать эту информацию, либо не соглашаться, не снимать. В этот раз мы не получали ничего, не получали ни центральное руководство в Праге, ни руководство Радио Свобода украинской редакции, и поэтому нам неизвестно, по какой причине блокируется. Сегодня нам стало известно, что началась блокада нашего сайта и в Севастополе. В то же время в целом ряде населенных пунктов наш сайт доступен, и его можно читать. Поэтому нам эта ситуация непонятна. Насколько я знаю, руководство корпорации этим обеспокоено, оно поинформировано, и поскольку наша корпорация является международным средством массовой информации, то эта проблема будет решаться на международном уровне, хотя, насколько я понимаю, решение принималось именно в Крыму.
Точка зрения.
Если уже знаю точку зрения Владимира Притулы, все-таки, ну и на сайте Роскомнадзора действительно нету списка запрещенных.
Но я не сомневаюсь, что даже если это выяснится, что это местная какая-то инициатива, то никто наказывать за эту инициативу не будет, можете не сомневаться.
На самом деле, ну, не только Россия практикует такие принципы блокировки, глушения, запретов неугодных, неподконтрольных им ресурсов. Как пример успешной борьбы вот с блокировками сайта можно привести опыт узбекской службы «Радио Свобода». С 2005 года эта редакция работает вне территории Узбекистана. Там нет профессиональных журналистов-корреспондентов, но редакции удалось построить информационную сеть, по сути дела, корреспондентскую, из сотен гражданских журналистов, ну, то есть вот такое гражданское сообщество, построили цепочку возврата уже обработанной информации в Узбекистан. Контент просматривают до 6 миллионов человек в месяц, в Фейсбуке, в Одноклассниках по 1 миллиону подписчиков, по 50-60 тысяч человек держат связь с редакцией через Телеграм и WhatsApp через приложение. И вот директор этой узбекской службы «Радио Свобода» Алишер Сидык говорит, что современные технологии позволяют победить, донести какую-то альтернативную точку зрения все-таки, несмотря на все усилия властей, пытающихся блокировать. Вот давайте послушаем, как удается этой службе узбекской «Радио Свобода» бороться с блокировкой сайта.
Мнение.
Справляться с этим сегодня гораздо легче, потому что технология не стоит на месте. Мы полностью опираемся на самые современные методы распространения информации. Абсолютно удобные социальные сети, которые не заблокированы, некоторые из них. Facebook, Twitter. Это все, что вы называете традиционными, что мы уже называем традиционными социальными сетями. YouTube, но для нас основное как бы сейчас направление это мобильные applications, да, вот эти приложения, мобильные приложения, такие как Telegram, WhatsApp, то есть совершенно по-другому информация получается из Узбекистана и распространяется на другом уровне, на том уровне, где правительство Узбекистана уже не имеет такой интеллектуальной возможности проследить, отследить, заблокировать.
Мнение.
Мы, как всегда, для объективности пытались узнать в подконтрольном России Министерстве информации Крыма, почему такое произошло с сайтом Крым Реали и других средств массовой информации. Но министр Дмитрий Полонский ответил нам в свойственной ему такой манере, мол, он понятия не имеет о блокировке. Я дословно процитирую: «Я понятия не имею, обратитесь к самому сайту Крым Реали, пусть они вам комментируют». Ну, собственно, это было странно слышать, учитывая, что Крым Реали ему и звонили. Напомню лишь, что весной 2014 года, когда, собственно, и происходила вся аннексия, и когда в Крыму нападали, избивали, целенаправленно избивали журналистов, украинских СМИ, ну, скажем так, не пророссийских СМИ, то Полонский тоже тогда заявлял, что ничего не знает о таких фактах. И Юрий, если вы помните, то тогда даже Дуня Миятович, представитель, да, ОБСЕ по свободе слова, тоже подверглась нападению.
Ну, не совсем нападению, но, скажем, она встречалась с журналистами в гостинице «Украина», кажется, uh-huh. значит, и даже, но поскольку гостиница была окружена агрессивной толпой, то она вынуждена была отменить пресс-конференцию, Дуня Миятович, и уйти, ретироваться через черный ход. В тот же день, интересно, что был отправлен домой совершенно брутальным таким образом посланец ООН, значит, который приехал тоже мониторить ситуацию в Крыму, его просто заблокировали.
Цели, да, был тогда?
Да, его заблокировали, посадили, значит, в машину, отвезли, он улетел в Турцию, насколько я знаю. То есть совершенно не позволяли, не давали возможности собирать информацию, но тем не менее журналисты как-то поработали, но при этом, да, абсолютно правильно, был случай, когда такая Олена Максименко, журналистка, и еще какие-то активисты гражданские, их на кордоне, на границе, на въезде в Крым, значит, задержали, несколько дней вообще о них ничего было известно, очень волновались, но тем не менее потом их отпустили. Также, значит, Андрею Цыпленко, например, и группе журналистов, в том числе Греку одному, надавали, да, по физиономии.
Да. Да, да, да.
Кроме всего прочего, еще интересная штука была, когда и мы с парнями, с двумя, Сергеем Макрушиным и Евгением, забыл фамилию, из вот этой службы Валентины Самар, uh-huh. бюро журналистских расследований. Значит, мы ездили выручать из плена такого Дэвид Джофрейон, французский оператор.
Да,
совершенно верно.
Да.
И мы его вытащили из этого плена. 4 числа там шли всякие переговоры и так далее. То есть они реально... А его задержали, когда он снимал отжим базы...
Захват автотранспортной,
да,
базы, да.
Да-да-да.
Вот только что подсказывает мне наша эфирная служба, что позвонили нам наши слушатели, которые начали слушать нашу программу, и вот они говорят, что, по крайней мере, в Феодосии пропадает и радиосигнал, при том, что мы вещаем на средних волнах, которые достаточно устойчивы к глушению, то есть, ну, все-таки попытки глушить есть. И я напомню о том, что попытки блокировки сайта Крым Реалии уже были неоднократно. Последний раз это было в мае, тогда на сайте Роскомнадзора появился адрес нашего сайта, дескать, с тем, что решением от 30 сентября ограничивался доступ официально. Но позже это решение было как-то так отменено, потому что сначала было обозначено, что якобы ссылались на нормы закона об информации, информационных технологиях и защите информации, дескать, о том, что есть какой-то экстремистский контент на нашем сайте. И напомню, что в апреле еще 2016 уже года прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская заявляла, что все равно будет добиваться блокирования доступа к сайту Крым Реалии. Ну, давайте послушаем, что тогда она говорила.
Альтернативное мнение.
Мы собираем материалы в Генеральную прокуратуру РФ и далее в Роскомнадзор для полного закрытия информационной службы Крым Реалии. Это вредительская служба. Их публикации содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды. Анализ контента этого ресурса свидетельствует об осуществлении призывов к экстремистской деятельности.
Альтернативное мнение.
Советский Союз прямо. Советский Союз. Терминология, лексика, просто газета «Правда» какая-то. Да.
Вот такие попытки ограничивать СМИ, ну или просто информационные ресурсы, они как-то на международной арене, насколько они...
Ну, обязательно происходит реакция. Мы очень тесно в медиапрофсоюзе сотрудничаем с Дуней Миятович, это уполномоченный по свободе СМИ ОБСЕ организации, и она всегда, когда происходит что-то, буквально без исключения обязательно реагирует. Но я скажу, что тут все-таки мне кажется, информационная политика должна быть направлена в две стороны. Одна сторона, значит, обязательно крымчане должны быть информированы о том, что происходит в Украине, в мире, то есть иметь альтернативную российской точки зрения. А с другой стороны, есть очень печальный факт, скажем, в головах у граждан Украины Донбасс занимает гораздо большее место, чем Крым. Значит, и, ну, это, наверное, объективно, потому что там идет война, а в Крыму все-таки войны нету, слава богу. Значит, но, тем не менее, это так. И мне кажется, что если... И обязательно нужно делать, обязательно нужно проводить политику, информируя, во-первых, граждан Украины о том, что все-таки Крым Украина... Напоминать обязательно об этом, о том, что Крым – это украинская территория, и что есть очень много людей, заинтересованных вернуть его в Украину. А с другой стороны, обязательно международную общественность. Его, скажем, мониторинговые миссии, даже если они не совсем удачные, как была Штудмана, например, но она была критикована, значит, то есть его, так сказать, поправляли какие-то его неточности. Была миссия Мужникса, вообще очень почти идеально, его после этого перестали пускать в Крым. И посему, вот, скажем, сейчас Дуня Миятович объявила, значит, я горд тем, что я, собственно, лоббировал эту идею через Международную федерацию журналистов, в частности, значит, она объявила, что она создает миссию в Крым. И причем осознавая то, что это может быть, скажем, неоднозначные результаты, но все равно любая миссия, которая туда отправляется, она обращает внимание общественности мировой на то, что есть Крым, есть проблемы и так далее. Эти такие вещи очень нужно приветствовать. Тот, кто пытается ограничить эти миссии, то есть противостоять ей, он просто подвергает изоляции и Украину, и Крым, и снимает Крым из повестки дня мировой общественности.
Понятно. Ну, вот, кстати, раз уж речь зашла об ОБСЕ, мы дозвонились в ОБСЕ, и вот их точка зрения на сегодняшнюю ситуацию с блокированием ресурсов.
Точка зрения.
Право пользователей на получение и распространение информации в интернете не должно быть ограничено путем блокирования. Я рекомендовал государствам гарантировать, чтобы блокирование и фильтрация, особенно в национальном масштабе, осуществлялись только при выполнении условий статьи 10.2 Европейской конвенции о правах человека. Вообще говоря, ограничения должны быть основаны на принципах необходимости, пропорциональности и в соответствии с нормами закона. Я часто говорю о недостатках антиэкстремистского законодательства в России и выражаю озабоченность по поводу их применения, в том числе последних вердиктов в отношении журналистов.
Точка зрения.
Я напомню, что это был ответ на письмо редакции «Крым Реалии» старшего советника Бюро по вопросам свободы средств массовой информации ОБСЕ Майка Стоуна. Вот если говорить о такой реакции, ну вот хорошо, будут мониторинговые миссии какие-то, ну не исключено, что на момент приезда будет открываться доступ и будет показано, что все нормально. Либо просто один раз миссия приедет, сделает доклад, который не будет устраивать российскую или крымскую сторону, и ее просто в следующий раз не допустят.
Значит, нужно новую миссию организовывать. Ну, вообще, миссия... Если это миссия профессионалов, это же люди понимают, куда они едут. Они должны иметь... Они будут обладать соответствующим инструментарием. Естественно, будет противостояние. Любая миссия, она не работает в идеальных условиях. Она потому и создается миссия, потому что условия не идеальны, какие-то проблемы существуют. Естественно, противостояние. Но если миссия работает серьезно, то эти люди, которые туда едут, включены в эту миссию, они владеют инструментарием сбора информации, и им, если есть воля, если нет какого-то политического предубеждения, то они найдут способ собрать, скажем, достаточно объективную информацию.
Ну, я сейчас хочу просто для тех, кто нас слышит все-таки пока еще в Крыму, и напомнить, что большинство наших материалов у нас можно прочитать и с помощью соцсетей, того же Фейсбука, Твиттера, Одноклассников, ВКонтакте. Но, кроме того, предлагаю послушать небольшую инструкцию того, как все-таки в Крыму можно обходить блокировки. Мы ее готовили еще, когда нас пытались блокировать в мае, но она актуальна вот и сегодня стала снова.
Найдите программу «Псифон» через ваш поисковик. Скачайте и установите программу «Псифон» на ваш компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Читайте самые свежие и важные новости на сайте «Крым Реалии». «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И все-таки, Юрий, если вот резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, как вы считаете, пойдут ли власти Крыма, ну или силовики, я не знаю, просто мы не можем утверждать, по чьей команде блокируются, на то, чтобы все-таки открыть доступ, либо гайки будут и дальше закручивать?
Ну, снова-таки, возможно, в этом конкретном случае они, может, сделают два шага назад, но то, что будет политика информационная общая ужесточаться, я в этом не сомневаюсь. Но я уверен, что вы найдете способ донести информацию, перехитрите их и донесете информацию до крымчан и для прочих заинтересованных слушателей о том, что там происходит.
А почему такая уверенность, что все-таки...
Ну, потому что есть традиции у Радио Свобода. Я в свое время тоже когда-то с ними сотрудничал в конце 80-х, начале 90-х. Так давно это было. Так что я знаю прекрасно, что Радио Свобода умеет обходить барьеры.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был журналист, медиаэксперт Юрий Луканов. И говорили мы о том, что со вчерашнего вечера в Крыму оказались заблокированы на уровне провайдеров многие сайты украинских и международных средств массовой информации, которые не подконтрольны крымским либо московским властям. Вот. И напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах. Ну и в онлайне, надеюсь, на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.